Глава вторая. Однажды какой-то второстепенный раджа какого-то заштатного княжества явился со своей свитой в Махарадху, город, прозывавшийся вратами юга и рассветной столицей, чтобы приобрести себе новое тело. Было это в те времена, когда нить судьбы можно было еще извлечь из сточной канавы, когда боги не придерживались столь строго всех формальностей, обузданы были демоны, а небесный град еще изредка доступен человеку. Вот рассказ о том, как правитель этот столкнулся в храме с обрядовым одноруким пандитом и навлек на себя своей самонадеянностью немилость небес. Немногие возрождаются снова среди людей. Больше тех, кто рождаются снова где-то еще. Ангуттара Никая 1.35. День уже перевалил за середину, когда в рассветную столицу по широкой улице Сурьи въезжал князь. Свита из сотни всадников теснилась за его белой кобылой. По левую руку от него скакал советник Стрейк. Сабля покоилась в ножнах. На спинах вьючных лошадей покачивались тюки с его богатствами. Зной обрушивался на тюрбаны, стекал по телам воинов на землю и вновь отражался от нее. Навстречу им медленно ползла повозка. Возница ее покосился на стяг, который нес старший в свите. Куртизанка глазела на улицу, облокотясь о резную дверь своего павильона. Свора дворняк захлебывалась от лая, стараясь не попасть под копыта лошадей. Князь был высок ростом. Его усы цветом напоминали дым. Темные, как кофе, руки бороздили набухшие вены. Но держался он еще очень прямо, а ясные, завораживающие глаза его походили на глаза древней птицы. Поглазеть, как проходит дружина, стекалось немало зевак. Лошадьми пользовались только те, кто мог их приобрести, а немногим было посредством позволить себе подобную роскошь. Обычным средством передвижения были ящеры, чешуйчатые твари со змеиной головой, снабженные многочисленными зубами. Происхождение их было темно, жизнь недолга, характер скверен. Но лошади по каким-то причинам, поколение за поколением, становились все более бесплодными. И князь въезжал в рассветную столицу и глазел на это всяк, кто хотел. Они свернули с улицы Солнца в более узкий проулок. Они проезжали мимо низеньких лавчонок и роскошных палат процветающих торговцев, мимо банков и храмов, таверн и борделей. Они ехали мимо, пока впереди не показались деловые кварталы. Здесь, на их границе, размещался гостиный двор Хауканы, лучшего среди хозяев. У ворот они придержали лошадей, ибо сам Хаукана вышел навстречу. В простой одежде, дородный по последней моде и улыбающийся, готовый лично ввести белую кобылу князя за ограду своего заведения. «Добро пожаловать, князь Сиддхартха!» — возгласил он громким голосом, так что из зевак лишь глухой мог не узнать, что за гость он приветствует. «Милости прошу всей Соловьиный край, в благоуханные сады и мраморные залы скромного сего заведения. Добро пожаловать и всадникам, что сопровождают тебя в столь замечательном путешествии, а сейчас, вне всякого сомнения, не менее твоего жаждут изысканного отдыха и достойного досуга. Внутри ты найдешь все, чего только не пожелаешь, как ты, надеюсь, неоднократно имел возможность убедиться в прошлом, когда обитал в залах этих компаний других высокородных гостей и знатных посетителей, увы, слишком многочисленных, чтобы упомянуть их всех, среди коих... — И тебе добрый день, Хаукана! — воскликнул князь, ибо день выдался жарким, а речи хозяев постоялых дворов, совсем как реки, всегда грозят течь бесконечно. — Поспешим же внутрь этих стен, где среди других достоинств, слишком многочисленных, чтобы упоминать их все, наверняка значится и прохлада. Хаукана кратко кивнул и, взяв кобылу под узцы, повел ее через ворота во двор. Там он придержал стремя, чтобы князь спешился. Затем припоручил лошадей заботам своих конюшек и послал мальчугана подмести улицу перед воротами. Мужчин тут же проводили в мраморный банный зал, где к превеликому их удовольствию слуги окатили им плечи прозрачной и прохладной водой. Затем, чуть подразнив по обычаю касты воинов друг друга, надели люди князя свежие одежды и отправились в обеденный зал.